Доброе утро, коллеги. После небольшой паузы продолжаем пресс-конференции в преддверии годового общего собрания акционеров. Тема сегодняшней пресс-конференции – экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу. Пресс-конференция принимает участие заместитель председателя правления, генеральный директор компании «Газпром Экспорт» Елена Викторовна Бурмистрова, член правления начальник департамента Сергей Иванович Кузнец и начальник департамента Павел Валерьевич Одеров. Я передаю слово Елене Викторовне, после чего перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, доброе утро. Спасибо, что нашли сегодня время прийти и посетить нас в студии ТАСС в Санкт-Петербурге. Я бы хотела построить сегодняшнюю нашу встречу следующим образом. Сделать небольшое приветствие, небольшое вводное. И после этого мы с удовольствием с моими коллегами, которых уже представили, ответим на все ваши вопросы. Коллеги, в первую очередь я рада, что экспортная деятельность «Газпрома» привлекает столь большой интерес СМИ. Прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, хочу коротко осветить итоги прошедшего и основных тенденций текущего года. Уже не новость, что 2018 год стал рекордным по объемам экспорта нашей компании. Общий объем поставок по контрактам «Газпром Экспорт» и «Газпром Швайц», согласно нашей управленческой отчетности, достиг цифры 201,9 миллиардов кубометров. Безусловно, после того, как достигнуты такие рекордные показатели, всегда возникают вопросы, а сможем ли мы удержать такие объемы и такие показатели? Я хотела бы обратить ваше внимание, что в нашей отрасли тенденции зачастую важнее любых цифр. Точный результат 2019 года будет зависеть в первую очередь от рыночной конъюнктуры и погодных условий. А вот что действительно важно, это тот факт, что наши поставки на уровне 200 миллиардов кубометров газа в год – это новая реальность газового рынка Европы. Хочу обратить внимание, что 10 лет назад объемы наших поставок в дальние зарубежья были примерно на 30% ниже. Вдумайтесь в эту цифру, она действительно велика. Рынок выбирает газ «Газпрома». Подтверждение тому – это наши новые контракты. В прошлом году мы продлили сроки и увеличили объемы поставок газа в Австрию. Совсем недавно в рамках Петербургского международного экономического форума мы подписали новый контракт на поставки в Германию для компании ФАУНГ. Также наша электронная торговая платформа, которая работает меньше года, показывает блестящие результаты и помогает нам продавать дополнительные объемы сверх законтрактованных на долгосрочной основе. Поэтому на европейском рынке, где сегодня происходит масса интересных событий, мы чувствуем себя вполне уверенно. 2018 год был очень динамичный и неожиданный для нас. 2019 год обещает также стать уникальным для отрасли в целом. Мы наблюдаем появление в Европе действительно больших объемов СПГ. Мы видим, что рынок становится глобальным. Мы видим новые тенденции со стороны спроса, в том числе тренд на возвращение газа в электрогенерацию. Мы ожидаем ввода в эксплуатацию в конце года новых газотранспортных артерий, которые помогут удовлетворить растущий спрос на импортный газ. Безусловно, мы не можем не принимать во внимание текущие политические тенденции, которые добавляют рынку существенную долю неопределенности. Я не буду вдаваться в оценку тех или иных действий и заявлений политиков. Важно никогда не забывать о том, что «Газпром» в первую очередь – это коммерческая компания. И наша задача – продавать газ на условиях, которые выгодны нам, нашим акционерам и нашим контрагентам. А продавать газ мы умеем хорошо и в любых условиях. Наш главный стратегический ориентир – делать все, чтобы более чем полувековая история надежных и выгодных поставок газа из России в Европу продолжалась и дополнялась новыми достижениями. Пусть именно это станет лейтмотивом ближайших месяцев нашей работы. Спасибо большое, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Коллеги, переходим к вопросам. Работаем сегодня до без 10:11. Вопрос, пожалуйста. Блумберг.
Ольга Танес, агентство Bloomberg. Если позволите, два вопроса. Значит, вчера вышли данные «Газпрома» по экспорту в дальние зарубежья, и он снизился на 5,5% по отношению к аналогичному периоду.
Это плохо слышно, чуть громче говорите, пожалуйста.
По отношению к прошлому периоду прошлого года. Соответственно, вопрос, собирается ли «Газпром» пересматривать планы по экспорту в этом году, или сохраняет оценку в 194-204 миллиарда кубометров. И второй вопрос, учитывая риски по транзиту через Украину и то, что переговоры пока еще даже не начались, планирует ли «Газпром» по максимуму заполнять свои хранилища в Европе, и как это скажется на ценах осенью? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Начну с первого. Да, действительно, вы правильно заметили тенденцию. В первом квартале текущего года было незначительное снижение, как мы считаем, вызванное в первую очередь погодными факторами. Плюс поставки в Турцию снизились из-за экономической ситуации, которую мы можем наблюдать сегодня на турецком рынке в целом. Но, тем не менее, мы смотрим на будущее с умеренным оптимизмом. Нет, мы пока не намерены сокращать наши прогнозы. Как мы заявляли, в том числе на конференции в Берлине, то есть диапазон 194-200 кажется нам вполне реально достижимым в текущем году. Как обычно, посмотрим, что нам покажет погода. У нас была достаточно теплая предыдущая осень и зима. И есть, естественно, вероятность, что предстоящая окажется не такой благоприятной, будет более холодной, и тогда, естественно, спрос на газ существенно вырастет. Что касается второго вопроса, это риск транзита наполнения ПХГ. Да, действительно, мы сейчас активно работаем по закачке нашего газа в европейские подземные хранилища. И на сегодняшний день объемы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза. И продолжаем качать. Более того, мы для себя выбрали такую стратегическую линию развития, которая подразумевает наличие как минимум 5% от объема наших поставок в европейских ПХГ, для того, чтобы мы могли выполнять все свои обязательства перед нашими европейскими контрагентами вовремя и в срок. Вы же понимаете, что цены будут в том числе зависеть в первую очередь от погодных факторов и от азиатской премии. Поэтому точно спрогнозировать цену мы, конечно же, можем, но это не совсем благодарное дело, я бы не хотел озвучивать эти цифры.
Коллеги, большая просьба, вопросы, в том числе дополнительные, задавайте в микрофон. Спасибо. Интерфакс.
Антон Хлыщенко, Интерфакс. Елена Викторовна, вы уже упомянули Турцию, да, пока спор о экономический кризис и спор о ценах. Не скажется ли это на реализации проекта «Турецкий поток» и вообще отношениях двух стран? И не возникало ли по итогам 2018 года у турецких потребителей потребность заплатить аванс по take-or-play, и будет ли «Газпром» выставлять это по итогам 2019 года? Спасибо.
Спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что когда мы ведем речь о таких крупных инфраструктурных проектах, как «Турецкий поток», мы, безусловно, не ориентируемся на текущую конъюнктуру рынка. У нас бывали самые разные ситуации, когда мы строили «Голубой поток». Наверное, кто-то задавал такие же вопросы. Но, как мы видим, он полностью окупился, работал на полную мощность. Да, действительно, иногда случаются различные экономические ситуации на рынках, когда поставки или доли сокращаются, в том числе это связано с сектором энергетики в Турции, но в первую очередь это никак не скажется на межстрановых отношениях, которые сегодня находятся на крайне высоком уровне. Также мы при расчетах и строительстве и окупаемости нашего проекта закладывали стандартные параметры, которые, как мы считаем, мы выполним. И если возвращаться к второму вопросу по поводу аванс или take or pay, да? Не очень понятен вопрос, если честно.
В 2018 году у турецких потребителей не возникала ли необходимость заплатить аванс? Потребность, необходимость?
Смотрите, давайте так. Необходимость в юридических отношениях контрактных не возникает. Да? Существуют определенные правила, которые прописаны в контракте, условия этого контракта. И, безусловно, они полностью выполнялись и со стороны турецких покупателей, и со стороны «Газпрома» по результатам 2018 года. Спасибо.
А будет ли «Газпром» по итогам 2019 года выставлять такие...
Но мы ведь находимся только в середине 2019 года. Мы не знаем, какая сложится ситуация мы до конца не понимаем, какие будут цены на рынке. Да, сегодня мы видим снижение цен, но у нас еще ждут период возможных осенних и зимних холодов, и те объемы, которые были снижены в первом квартале, могут догнать. Поэтому, мне кажется, преждевременно сегодня это обсуждать.
Спасибо.
Спасибо. Артур Топорков, «Ведомости». Всех волнует проблема, что называется 2020, Украина. У меня несколько вопросов по этому поводу. Первый. В концепции, в которой вы продолжаете экспортировать около 200 миллиардов кубометров газа в Европу, пока у вас нет контракта на продолжение транзита с Украиной, при этом мы считаем, допустим, что Северный поток построен полностью, но его угол построен не полностью. И второй, нитки Турецкого потока к концу этого года, ну, в европейской этой части этой нитки тоже не будет. Какие объемы транзита через Украину вам объективно нужны в 2020-2021 году? Это первый вопрос.
Хорошо. Артур Игоревич, вы, как всегда, задаете наиболее интересный вопрос, я бы сказала, в этой аудитории. Но, тем не менее, наверное, отвечу следующим образом. Я, наверное, понимаю ваши опасения по графику ввода проектов, но пока их не разделяю, потому что сегодня, на сегодняшний день, все работы абсолютно идут в графике. Мы рассчитываем, что проекты будут запущены вовремя. Да, есть определенные сложности, но это те рабочие сложности, с которыми возможно управлять на сегодняшний день. Это первый момент. Второй момент. Вы упомянули ЕУГАЛ, сухопутную часть. У меня, в общем-то, на сегодняшний момент нет сомнения, что она не будет построена. То есть точно так же все работы идут в графике. Турецкий поток, ну, уже прокомментировала. Поэтому сегодня я бы не хотела выделять конкретно те объемы, которые пойдут в 2020 году по территории Украины. Во-первых, транзитный договор еще не подписан. Во-вторых, это будет зависеть от спроса наших европейских контрагентов. И, соответственно, понимая примерную разбивку тех объемов годовых, которые вы указали, ну, наверное, можно эмпирическим путем сделать, провести какие-то расчеты. Но я пока не стал бы озвучивать эти цифры.
Следующий вопрос про украинский транзит. Несколько раз говорилось о том, что, в принципе, вы готовы к продлению действующего контракта на тех условиях, которые есть, насколько я помню, об этом говорил предправление Алексей Борисович. Действующий контракт в некотором роде, что называется, spoiled решением стокгольмского арбитража, который говорит о том, что Стокгольм считает прописанные в нем объемы обязательными к прокачке. Какой вариант предпочтительнее для вас сейчас в обсуждении там, дальнейшего транзита? Это все-таки продление с корректировками действующего соглашения, заключение нового долгосрочного, заключение краткосрочного на период там, 20-21 с возможными там, какими-то корректировками объема и так далее. Ваша позиция какая? И предлагалось ли это уже в том или ином виде, не знаю, на встречах, там, в качестве коммерческого предложения украинской стране, или переговоры на данный момент предметные не ведутся?
Спасибо за вопрос. Ну, украинский транзит, безусловно, достаточно сложная сейчас тема. Как вы знаете, состоялся ряд встреч в формате консультаций, начиная с июля 2018 года по январь 2019 года, трехсторонних, в которых участвовали представители Украины, российской стороны и Европейской комиссии. Пока какие-то существенные договоренности достигнуты не были, как вам известно. И мы понимаем, что сегодня на Украине достаточно сложная политическая ситуация. Мы понимаем, что должно произойти назначение правительства, должны произойти изменения в парламенте. И, наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения, потому что на сегодняшний день, я думаю, это не секрет ни для кого, мы не понимаем, с кем там разговаривать физически, кто те люди или организации, с которыми можно разговаривать. Я думаю, Сергей Иванович здесь дополнит. Он глубоко погружен в этот вопрос.
Да, если можно, спасибо, Лена Викторовна. Действительно, нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно, потому что в Украине еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, как бы работая в Европе, ожидаем от таких институтов, как регулятор, транспортный оператор. Буквально только на прошлой неделе, если не ошибаюсь, 5 июня было опубликовано постановление правительства Украины, Кабмина Украины, которое вносит не то чтобы ясность, да, хотя бы задает направление, в какую сторону двигаться. Потому что до этого были все время споры между Нафтогазом Украины, между Кабмином Украины, какую модель оператора выбрать и на каких принципах строить дальнейшую работу. А без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта.
Ну, тут даже, может быть, стоит добавить, вот мы вчера как раз обсуждали опубликованную информацию отчета европейского...
О чем Ирина Викторовна говорит? Как известно, Украина является членом энергетического сообщества и взяла на себя определенные обязательства по внедрению правил третьего пакета, так называемых европейских принципов, в свое законодательство. Из доступной нам на сегодняшний момент информации, это вот доклад, опубликованный на сайте секретариата энергетического сообщества, он, правда, опубликован в 2018 году, я хочу сразу признать, что, может быть, он в какой-то степени уже устарел, но, по крайней мере, здесь отмечается, что те базовые институты, которые важны для заказчика мощности, для «Газпрома», а именно регулятор и транспортный оператор, находятся еще пока в неудовлетворительном состоянии. Здесь отмечается, что регулятор, который определяет ключевые экономические параметры транзита, а именно расчет тарифа, до настоящего времени не является независимым, как он, собственно, и должен быть, исходя из европейских принципов. Регулятор должен быть независимым, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что он руководствуется исключительно объективными критериями при определении размера транзита, а не какими-то иными соображениями. Собственно, вот исходя из этого, мы ожидаем какого-то прогресса от Украины.
И чтобы не оккупировать микрофон надолго, я сейчас задам его коллегам еще вопрос. Все говорят об украинском транзите, мало кто вспоминает о транзите через Польшу. Ваш контракт заканчивается весной следующего года. На какой стадии переговоры, если они идут? Идут ли они уже, если это речь не о продлении действующего соглашения, какие параметры могут меняться? Хотелось бы просто понимать.
Да, действительно, переговоры в настоящий момент продолжаются. И более того, поскольку они были подкреплены межправительственными соглашениями, в них участвуют и различные ведомства польские и с нашей стороны, соответственно, Минэнерго. Пока результатов нету, когда будет, сообщим, конечно же.
Да, пожалуйста.
Андрей Грязнов, Тартас. Елена Викторовна, такой вопрос. Вот «Газпром» разрабатывает план минимизации негативных последствий из-за позиции Дании по Северному потоку. И как бы очевидно, понятно, что Дания затягивает этот процесс. Вот есть ли какой-то крайний срок, после которого будет уже понятно, что проект не будет сдан в конце 2019 года? Без разрешения этой страны, разумеется. Спасибо.
Знаете, мне в этот момент вспоминается цитата из фильма «Гараж». Законным путем идти можно, но довольно трудно. Так и здесь. Мы уже достаточно давно идем законным путем. Было подано 3 заявки. В ближайшее время предстоят консультации нашей проектной компании с датским энергетическим агентством. И я бы пока не хотела проявлять какой-то негативизм и говорить о точке невозврата или часе X, потому что строительство идет, строительство полностью в графике. Мы давали вчера информацию о том, что по состоянию на 16.06 проложено уже 58.7% этого проекта, что и в абсолютных начисленных это 1441 километр. Поэтому мы двигаемся хорошими, даже, я бы сказала, более энергичными темпами, чем предполагалось изначально. И у нас остается под вопросом только кусок датской территории, примерно в размере 130 километров. Алексей Борисович Миллер в рамках форума в кулуарах в том числе говорил о том, что в зависимости от погодных условий мы его можем построить максимально за 5-недельный срок, а возможно и быстрее. Поэтому на сегодняшний момент мы не видим этой проблемы. Коллеги, если что-то хотите добавить.
Хотел бы только обратить внимание, что компания Nord Stream, собственно, сама комментировала ситуацию сложившуюся и обратила внимание на необходимость соблюдения защиты прав инвестора, сделанные инвестиции определенные, и компания ожидает от датских властей законного и беспристрастного рассмотрения заявки.
Еще один вопрос, с вашего позволения. Когда будет определена дата поставок газа по турецкому потоку?
Ну, это не секрет. Мне кажется, мы уже эту информацию обнародовали. Это конец 2019 года.
Спасибо.
Олег, спасибо. Переключаемся на Москву. У нас тоже находятся журналисты. Добрый день. Первые вопросы. Виталий Соколов. Большая просьба задавать не более двух вопросов от одного человека, так как времени у нас сегодня, к сожалению, не очень много. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Я тогда задам вопрос про цены и про вашу тактику на спотовом рынке в Европе. Вот вы уже упомянули, что цены трудно прогнозировать, но вот при текущих низких ценах какова, не планируете ли вы снижать продажи на споте, вот в том числе через электронную торговую площадку, чтобы каким-то образом поддержать эти цены? Или вас устраивает вам комфортно эта ситуация? Может быть, вы считаете, что при такой ситуации вы в более выигрышном положении, чем американские СПГ, например? Ну да, пока хватит. Спасибо.
Хорошо. Если посмотреть внимательно на текущую ситуацию на европейском газовом рынке, мы не заметили, чтобы газ «Газпрома» вымещался американским СПГ, который упомянули вы. То есть в данном случае мы не конкурируем за одни и те же ниши. Что касается объемов торговли на ЭТП, на сегодняшний момент мы не планируем такое снижение. Мы считаем ситуацию достаточно комфортной для нас, несмотря на то, что цены понижаются, но мы понимаем, что это в том числе скажется положительно в секторе электроэнергетики и потребление газа в этом секторе. Первый момент. Второй момент. Ну, собственно говоря, рынок уже отреагировал на то, что мы не ограничиваем поставки, мы не пытаемся манипулировать рынки, мы выполняем все наши обязательства, плюс осуществляем дополнительные продажи. И в том числе те цены, которые мы сегодня можем наблюдать, это отражение нашей политики экспортной. Поэтому, мне кажется, рынок уже на это отреагировал. Сегодня идет закачка в ПХГ, она идет достаточно интенсивными темпами, причем не только закачивает «Газпром» свой газ, но и также многие европейские компании. Поэтому мы не предполагаем такого снижения в сегодняшний момент.
Спасибо, Людмила Подобедова.
Добрый день. Недавно говорил наш министр Александр Новак о том, что «Газпром» предложил Украине мировое соглашение по Стокгольмскому арбитражу. Можете вы немножко приоткрыть завесу, о чем суть, когда вы это отправили, потому что «Нафтогаз» опровергал то, что они это получали. Это первый вопрос. И второй. Подсчитали ли вы уже объем пений вот за штрафные санкции Стокгольма, которые вот как бы «Газпром» не признает и оспаривает, но идут пени за вот эти вот, то, что мы не поставляем 110 миллиардов, которые присудил Стокгольм. Все, спасибо.
Людмила, спасибо за вопрос. Я на него постараюсь ответить. Что касается мирового соглашения и предложения о заключении. Да, такое предложение было сделано еще во время прошедшего в январе 2019 года трехсторонних консультаций. Там Алексей Борисович озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться, к переговорам с чистого листа, что называется. Но украинская сторона, дело в том, что они упорно хотят поменять формат этого возможного мирового соглашения. Они говорят, нет, вот то решение, которое вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть. А вот наше будущее требования, давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение. Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит, давайте, нам поровну прислали 10 апельсинов, свои 8 я уже съел. Поэтому, если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения. И второй вопрос, напомните, пожалуйста.
Повторите, второй, пожалуйста.
Считали ли вы пени, сколько должны заплатить?
Да, ну, во-первых, на сайте «Нафтогаза» есть замечательный счетчик. Они очень скрупулезно подсчитывают те пени, которые мы должны им заплатить. Поэтому мы любезно пользуемся помощью коллег. Правда, там еще есть информация о том, что они уже якобы взыскали с «Газпрома» 2 миллиарда с лишним долларов США. Но это не соответствует действительности, конечно же, потому что они наверняка имеют в виду ту сумму, которую зачел Стокгольмский арбитраж по результатам рассмотрения двух споров. А так я хочу сказать, что ни одного доллара, ни одного евро взыскано не было, и все аресты в настоящий момент приостановлены. Ровно поэтому хотелось бы подчеркнуть актуальность нашего предложения об урегулировании дела в внесудебном порядке, потому что, на мой взгляд, даже представители Еврокомиссии, украинская сторона, вводит заблуждение. Вот на последней встрече с господином Шефчовичем он сказал, что ему украинцы сказали, что вот осенью точно они все взыщут. Вот, и поэтому нет смысла ничего, так сказать, обсуждать с россиянами, потому что вот дело верное, и деньги у них, можно сказать, в кармане. Ну, на мой взгляд, это все-таки еще журавль в небе, а не синица в руках.
Да, Людмила, еще вопрос.
Буквально маленькое дополнение совсем. А вот говорила Елена Викторовна, что вы ждете смены правительства и парламента. А ждете ли вы смены руководства «Нафтогаза»? Мешает ли текущее руководство вообще как-то коммуницировать по существу? Или вы готовы с ним работать? Спасибо.
Коллеги, но я бы здесь не стала давать такие оценки нашим коллегам из украинского «Нафтогаза». Мы привыкли...
Людмила, да, тут некорректно так говорить, но хочу с точки зрения регуляторной и, так сказать, европейских принципов работы на газовом рынке, ведь, собственно говоря, одно из критических замечаний, которое сейчас высказывается как Еврокомиссии, так и секретариатом энергосообщества, это в том, что пока еще не произошло разделение. Да, «Нафтогаз» продолжает совмещать функции и работы как торговца, так сказать, оптового на рынке газа, так и контролирует и Укртрансгаз, который являет транзит газа. И вот именно разделение этих функций, выделение, обеспечение независимости и объективности, оно снимет те искажения, которые, наверное, сейчас еще присутствуют в наших отношениях.
Спасибо. Татьяна Кудряшова, «Россия сегодня».
У меня вопрос по «Северному потоку-2». Опять же, министр энергетики Александр Новак недавно говорил, что есть несколько вариантов адаптации этого проекта к изменениям газовой директивы ЕС. Не могли бы вы озвучить эти варианты, какие существуют, какие вы рассматриваете? И второй вопрос, не знаю, в тему он или нет, про ваши переговоры с Туркменистаном. Какие объемы закупок туркменского газа обсуждаются, когда может начаться контракт, когда завершатся вообще переговоры с туркменской страной?
Ну, давайте начнем по первому вопросу. Да, действительно, был сделан ряд заявлений после встречи с господином Шефчовичем Александром Валентиновичем Новаком. Но, собственно говоря, что такое план А, план Б, да, в данной ситуации? Во-первых, директива еще не имплементирована. И это займет определенное время. По-моему, там период вплоть до 9 месяцев. Поэтому мне кажется, преждевременно об этом говорить. Плюс, Сергей Иванович, добавите?
Да, конечно. Ведь как это будет работать, мы поймем только после того, как нормы изменений в третий пакет будут внедрены в непосредственно законодательство Германии, которая в данном случае является принимающей страной. После того, как этот процесс завершится, когда будут внесены изменения в немецкие законы, в какие-то инструкции, будут даны разъяснения немецким регуляторам, тогда будет понятно, нужен нам какой-то, так сказать, адаптации в какой форме. Пока об этом еще рано говорить.
Если возвращаться к второму вопросу, мне кажется, мы их обсуждали в рамках нашей восточной пресс-конференции, но, тем не менее, повторюсь. Да, действительно, у нас на сегодняшний момент работает краткосрочный контракт с туркменской стороной, который завершится в конце текущего месяца. И в настоящий момент мы находимся в активном обсуждении среднесрочного контракта на ближайшие годы. Ну, безусловно, озвучиваются объемы и цены. Я, наверное, не буду, пока переговоры не закончены. Обычно мы не раскрываем такую коммерчески чувствительную информацию.
Да, спасибо большое. Анастасия Гурева, Русмедиа.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот если учитывать, что рассматривается оптимистичный вариант, что Северный поток будет построен и с этой стороны, и с другой стороны, со всех сторон, сколько газа этой зимой, ну или не знаю, в этом году вы планируете поставлять по Северному потоку? И сколько газа по Турецкому потоку вы планируете поставить этой зимой? Это вот первые вопросы. Сколько газа по Северному, по Турецкому потоку, я имею в виду в Европу. И второй вопрос. Вы сами говорите, что куча проблем, чтобы договориться с Украиной. Там правительства нет, вообще, так сказать, ничего нет. А какие меры вы планируете, чтобы не было кризиса зимой этого вот предстоящего года? То, что будет максимальная закачка в ПХГ, это понятно. А что еще? Вот два вопроса.
Ну, что касается первого вопроса, я уже фактически частично на него отвечала. Это будет зависеть от заявок наших европейских потребителей. В соответствии с ними, когда мы подойдем к осенне-зимнему периоду, мы можем спрогнозировать более точный баланс и разбивку по коридорам. Что касается второго вопроса, какие меры мы предпринимаем? Ну, собственно говоря, основные также мы перечислили. Ну, во-первых, мы считаем, что есть самые варианты, собственно говоря, мы их тоже здесь обсуждали. Два потока плюс возможность нахождения договоренности с украинской стороной по продлению существующего транзитного договора. То есть в какой-то апокалиптический сценарий мы все-таки не хотели бы верить, поэтому что-то нового навряд ли я смогу здесь вам добавить.
Ну, а в виде СПГ вы собираетесь продавать, во всяком случае, хотя бы эту возможность вы рассматриваете, как-то какие-то идут переговоры, чтобы как-то, понятно, что не хотелось бы верить в плохой вариант, но готовиться к нему надо, мало ли что произойдет. Поэтому вот хотя бы в виде СПГ, там, чтобы максимально задействовать регазификационные мощности Европы, там ли какие-то другие инфраструктуры уже существующие, чтобы поставлять хоть какие-то страны?
Ну, смотрите, давайте по порядку. Да? Я не очень понимаю, что такое цель задействовать регазификационные мощности Европы. Мне кажется, об этом должна думать все-таки Европа, а не мы. Да? Мы должны думать в первую очередь о нашей стратегии. А наша стратегия – это удовлетворять заявки наших потребителей в полном объеме. И, конечно же, мы об этом думаем. И, безусловно, мы будем поставлять СПГ, как и поставляем его сегодня.
Спасибо, Людмила Подобедова.
А вот вы говорите о продлении либо заключении нового контракта. А о продлении либо заключении нового контракта на какой срок сейчас идет речь?
Спасибо. Людмила, я сказала о продлении существующего. Про заключение нового сказали вы. Просто чтобы ради политкорректности.
Да, два варианта.
Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Мы готовы обсуждать любые варианты, когда мы поймем, с кем это обсуждать. Но, коллеги, меня вот тоже я слушаю внимательно ваши вопросы, и меня интересует такая вещь. Почему никто из вас не задает вопрос, а как насчет поставок газа на Украину, начиная с 2020 года? То есть мы существуем в такой вот парадигме дисбаланса, да, то есть наше существует обязательство перед Украиной, как бы, но вопрос, собственно говоря, заинтересована ли Украина? Был ряд тезисов озвучен Алексеем Борисовичем Миллером, председателем правления ПАО «Газпром» в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума о готовности «Газпрома» поставлять газ конечным потребителям Украины по цене на 25% дешевле сегодняшней рыночной цены. На сегодняшний момент что де-факто происходит? Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса по цене, значительно превышающей цены, которые существовали бы в нашем контракте. И всех эта ситуация устраивает. Для того, чтобы нам построить балансировку наших объемов, в том числе по всем коридорам, отвечая на ваш предыдущий вопрос, нам необходимо понимать, какие мощности будут востребованы. Собственно говоря, какое техническое давление, какие мощности нам держать на российской стороне по отношению к украинским коридорам. Для этого мы должны понимать, будем мы продавать газ или не будем мы продавать газ. Или Украина будет его закупать где-то у третьих сторон по значительно за более высоким ценам. И это комплексный подход. Чтобы рассчитать все эти цифры, нам необходимо как минимум какое-то адекватное общение от наших контрагентов. Но здесь мы надеемся, безусловно, на то, что это также и входит в интересы украинской стороны, что страна заинтересована и в продолжении транзита, и в наращивании объемов потребления по экономически более привлекательным ценам.
Спасибо большое. Мы возвращаемся в Петербург. Газета «Ведомости».
Спасибо. Вы меня... Чуть-чуть опередили звук. Одна с микрофоном. Голос сел, видимо. Собственно, про поставки на Украину. После 20-го, ну, начиная с 20-го года, вопрос, конечно, политической воли там, и экономических предпосылок контрагентов с той стороны. У меня вопрос. «Нафтогаз» включил счетчик. У себя на сайте все красиво светится. Да. Тоже решение стокгольмского арбитража предполагает, что пусть в меньшем объеме, там в 10 раз, но Украина должна покупать «Газпромовский» газ там, в объеме до 5 миллиардов кубометров, ну вот просто вот прям вы не положишь. Будь они считают свои пени, вы какую-то калькуляцию ведете того, что они не отобрали по этому решению суда? И предполагаете ли вы выставлять им потом счет за по тейк-о-пэй?
Я бы сказала так, счетчик на сайте мы не поставили. Мы считаем, что все-таки наша компания занимается несколько другими проектами и делами. А что касается пени, штрафов и так далее, я бы Сергей Иванович попросил прокомментировать.
Ну, конечно же, не составит большого труда все рассчитать, естественно, но, опять же, мы вот всегда за конструктивное сотрудничество. Мне кажется, что пугать друг друга счетчиками – это, ну, бессмысленное занятие, это путь в никуда. Поэтому каждый знает свои права и в случае необходимости защищает их в суде.
Ну что, у меня еще один уточняющий вопрос. Много говорили о Дании. Я понимаю, что в большей степени, наверное, это вопрос к Nord Stream 2 АГ, но вы, как заинтересованная сторона, возможно, в курсе. Почему вам нужен маршрут через Данию? У Германии и Швеции есть стык свободных экономических зон. Вы рассматриваете возможность удлинить маршрут Северного потока 2, но пройти сильно севернее, мимо датской стороны?
Ну, смотрите, в первую очередь, да, когда подавалась заявка на прокладку первого маршрута, компания «Северный поток-2» действовала согласно уже протоптанной дорожке по проекту «Северный поток». И с точки зрения простой логики можно представить, что, наверное, такое разрешение должно было бы быть в иных условиях безболезненно получено. А после этого, ну, вы знаете всю историю, не хочу ее повторять, о том, что была подана вторая заявка, потом третья. Заявки на второй и третий варианты прокладки маршрута проходят в исключительной территории, в исключительной экономической зоне. И в данном случае Дания не может, с нашей точки зрения, с точки зрения Северного потока-2, не выдать это нарушение, потому что в противном случае это будет нарушение Конвенции ООН. Здесь тоже вот Сергей Иванович, наверное, поможет мне с юридической точки зрения прокомментировать.
Да, вы наверняка знаете комментарии Nord Stream, которые сделаны, что с их точки зрения, я с ними согласен, у Дании есть возможность либо согласовать маршрут, либо не согласовывать, но нет права указывать, где прокладывать маршрут. А то, что касается выбора оптимального маршрута, ну, это скорее компетенция компании, я согласен с Еленой Викторовной, что логично проложить вторую нитку там же, где проложена первая.
С логикой понятно, просто у них нет же никаких ограничений по срокам рассмотрения этой заявки. И чем, собственно, Дания и пользуется? Вопрос...
Ну, с другой стороны, я понимаю, извините, ваш вопрос, но все-таки есть ответственность, которая может рано или поздно возникнуть. И, насколько я знаю, компания Nord Stream, она намекнула на то, что инвестиции уже сделаны, и задержка в прокладке, в согласовании маршрута газопровода, это может обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать.
Можно еще один вопрос?
Давайте короткий вопрос. У кого еще вопрос есть? Артур, я прошу прощения. Хорошо, и по одному вопросу и заканчиваем. Спасибо.
У вас контракт на закупку 2,5 миллионов тонн СПГ с проекта «Ямал-СПГ». Долгосрочный контракт с ГАЭЛ вроде был пересмотрен. Какая часть этого СПГ сейчас поставляется в Индию? Полностью, не полностью? Вот то, что находится в вашем портфеле с этого проекта.
Знаете, честно говоря, затрудняюсь сейчас дать вам точное распределение, но контракт подразумевал собой прямые поставки в Индию и возможность проведения разменных операций в порту Забрюгге. СВОП, да. Поэтому передадим вам в рабочем порядке, если такой вопрос, ответ устроит.
Интерфакс.
Елена Викторовна, заинтересован ли «Газпром» в приобретении частных турецких импортеров? В чью пользу закончился арбитраж с ними? И если он закончился в вашу пользу, то сколько должны выплатить компании и за какой период? Спасибо.
Да, действительно, на протяжении прошлого и текущего годов у нас прошел ряд трибунальных разбирательств. Трибунал принял решение в нашу пользу абсолютно по всем 5 кейсам, которые рассматривали разные трибуналы. Суммы, подлежащие к выплатам, являются все-таки чувствительной коммерческой информацией. Естественно, они учитываются в наших взаимоотношениях с контрагентами. Это касательно второй части вопроса. Касательно первой части вопроса, нет, на сегодняшний день мы не рассматриваем возможность покупки упомянутых вами компаний.
Спасибо. Это заключительный вопрос.
Один совсем короткий, уточняющий. Вы сказали, что в конце года определена будет дата поставок по турецкому потоку. Все-таки абстрактно очень. А конец года это декабрь. Вот когда?
Декабрь.
Угу. И еще такой вопрос. Вот в этом году начало поставок газа по силе Сибири будет. Вот когда можно ожидать подписания контракта по поставкам Китая с Дальнего Востока? И в чем причина таких долгих переговоров?
Я прошу прощения, вопрос не относится к теме сегодняшней пресс-конференции. У нас уже прошла тема по...
Вы прогуляли нашу пресс-конференцию?
Давайте разбавим. Последний вопрос, наверное, можно? Так, ну давайте вот этот. В связи с низким спросом на закачку газа в ПХГ Европы, удастся ли «Газпром» повторить рекорд экспорта прошлого года? 200 миллиардов кубометров, как вы считаете?
Мне кажется, уж вы меня простите, мы уже отвечали не один раз с разных сторон на этот же самый вопрос. Я обозначала и диапазоны, и наши целевые ориентиры.
Спасибо.
Спасибо большое.
Хорошо, всем большое спасибо.
Маленькое уточнение, прям совсем маленькое.
Очень маленькое уточнение.
Да, у вас данные на 31, 12, 18 мощность отбора из европейских хранилищ. В этом году вы закачиваете, ну там, без малого в два раза больше. Ориентир по максимальной мощности суточного отбора к зимнему периоду в этом году.
Ну, вопрос действительно очень хороший, но на него невозможно ответить однозначно, потому что таких ориентиров нету. То есть они, безусловно, существуют, но они существуют с очень детальной разбивкой по месяцам, по суткам и при пиковых суточных значениях. Поэтому средняя по больнице вам ничего не даст, ибо действительно значения различаются. Более того, профиль отбора сильно зависит от того, когда был начат первичный отбор, в каком месяце. Это был текущий год и четвертый квартал, либо это было начало февраля, январь, что-то такое. Поэтому здесь просто не существует абсолютно. Конечно, она динамично развивается, но наши специалисты моделируют самые различные сценарии. Конечно же, все свои расчеты мы проводим с учетом таких сценариев.
Вы потом, насколько я понимаю, производительность ПХГ – это публичная информация, которая есть на сайте операторов. Поэтому можно там всегда смотреть по каждому ПХГ.
Но это действительно настолько индивидуально, в каждом конкретном случае зависит от твердых забронированных мощностей или прерываемых. Такой цифры просто не существует в среднем значении. Спасибо большое за интересные вопросы. Очень приятно было с вами сегодня пообщаться.
И всем большое спасибо. Следующая пресс-конференция 21 июня в 14:30 по финансовой политике.